Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» передача «Сердцу полезное слово». Программа посвящена образовательным, миссионерским и просветительским проектам «Храма на Крови». Сегодня мы продолжаем тему катехизаторских бесед в «Храме на Крови». И у нас в гостях сегодня Татьяна Ивановна Заболотнова, катехизатор «Храма на Крови», и прихожанка Лариса Александровна. Татьяна Ивановна и Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я вам представлю Ларису Александровну, которая являлась слушателем цикла бесед «Литургический опыт православного христианина». После того, как люди прошли полную катехизацию, у них возникает желание расти дальше и, прежде всего, желание разобраться в богослужении. Поэтому мы создали такой цикл. И вот Лариса поделится своими впечатлениями об этом цикле.
Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о цикле бесед, которые я посещала в нашем храме на Крови. Цикл называется «О литургическом опыте православного христианина». Цель этих бесед – понять богослужение, попытаться проникнуть, соприкоснуться с этим непознанным до конца чудом, чудом божественной литургии. Лично для меня мотивацией изучения литургии стали вопросы, которые стали возникать у меня во время богослужения. Вопросы разного характера. Почему именно так устроена литургия? Почему службу называют литургией? Почему именно в таком порядке происходят действия? Действия алтарника, диакона? Что делает священник во время чтения часов? Что он делает за закрытыми царскими вратами во время литургии? И внутренний вопрос стал звучать такой: если я не причащалась, что вообще я здесь делаю? Вот. И для того, чтобы хотя бы немного разобраться в этих своих вопросах, которые возникают, я стала посещать эти беседы. Темы бесед очень разные. Например, литургические образы, язык богослужения, язык Библии, богослужебные тексты, священническое облачение, ветхозаветная жертва, историческая литургика, особенности богослужения, еще много-много разных тем. Мне бы хотелось начать с того, вообще, что такое литургия. В переводе с греческого языка слово «литургия» означает «общее дело», «общественное служение». В Древней Греции, например, литургии назывались даже спортивные соревнования, городские шествия и языческие мистерии. То есть любое мероприятие, которое объединяет людей, оно называлось литургией в Древней Греции. В христианстве это понятие было перенесено на новую почву и наполнилось иными значениями, изменило свою природу, перейдя с бытового на духовный уровень. Такие изменения коснулись всех жизненных сфер человека и были связаны с духовным преображением. На месте языческих храмов стали возводить храмы христианские. Вместо языческих праздников стали отмечаться главные христианские праздники. Произошла качественная духовная замена. Что для нас значит литургия? Литургия – это вершина церковной жизни. Ее начало – это встреча со Христом, без которого ничего нам сделать невозможно. Ее конец – это участие в Евхаристии, причащение святых Христовых тайн. Причастность Богу – это и есть цель всего человеческого существования. Поэтому и говорят, что после причастия не страшно и умереть. Хотелось бы привести такие слова оптинского старца Нектария: «Не надо ждать или искать чудес, есть только одно чудо, которое всегда с нами. Это божественная литургия». Одна из самых начальных бесед цикла – это язык богослужения.
Какой же основной язык богослужения?
Литургический язык церкви – это язык Библии. Слова, выражения, образы, понятия – все в библейском смысле, не в обыденном, не в научном или в любых других смыслах. Ну, например, синонимы слова Библии. Синоним – божественное откровение. Что это такое? Это название, которое говорит об авторе книги. Главный смысл – это слово Бога, обращенное к человеку. Священное Писание говорит о том, что слова записаны. Священное Писание появилось позже священного предания. Для неверующего человека это имеет научный смысл. Книга, которая лежит на полке, это обыденный смысл. Библия, от греческого слова «книги», это собрание богодухновенных книг, написанных пророками и апостолами по велению Духа Божия. Собрание священных текстов христиан.
Чем объясняется библейский характер богослужения?
Библейский характер христианского богослужения объясняется. Первые христиане были иудеями. И, соответственно, они употребляли формы и выражения иудейского культа, прямым продолжением которого является христианское богослужение. Великие христианские писатели, которые писали литургические песнопения и молитвы, были глубоко укоренены в Библии, видели в ней источник всей христианской мысли и учения. Естественно, они писали тем языком, к которому привыкли. Таким образом, Библия является ключом к пониманию богослужения, точно так же, как богослужение – это живое толкование Библии. Православная церковь употребляет много языков в своем богослужении. Это греческий, церковнославянский, английский, сирийский и так далее. И все же имеет основной литургический язык. Это язык Священного Писания, Библии. Чтобы понять литургию, недостаточно просто перевести ее на понятный нам язык. Надо еще и изучить ее библейскую форму, содержание, то есть образы, сравнения, ссылки, вообще всю систему выражений, взятых прямо или косвенно из Библии. Использование Библии в качестве литургического языка церкви, то есть как выражение ее богослужения, молитвы и поклонения, возможно несколькими способами. Один из способов выражения литургического языка богослужения – это тексты Библии. Сами библейские тексты составляют важную часть всех служб. Ну, начнем с паримии. Паримия – это чтение пророчеств из Ветхого Завета. Из Нового Завета – это чтение Евангелия и апостола. Песнопение – песни из Ветхого Завета, например, «Величит душе моя Господа», «Ныне отпущаешь» и многие другие. И, наконец, псалмодия. Псалтырь – литургическая книга в своей полноте. Отдельные стихи или несколько стихов прокимена или целые псалмы входят в ткань всех служб и являются важнейшим выражением церковной молитвы. Отцы церкви и создатели литургических текстов знали псалтырь наизусть и считали ее боговдохновенным выражением всего богослужения. Если мы откроем любую страницу современной Библии, то увидим, что текст разделен на большие и маленькие части. Но так было не всегда. Представьте, перед нами лежит страница Синайского кодекса Библии на греческом языке. Что значит кодекс? Кодекс – это листы, сшитые как бы в книгу, книжный вариант, а не свиток, как это было в Ветхом Завете. Текст сплошной. Попробуем разобраться, как произошло деление текста на главы и стихи.
Как делились священные книги в еврейской традиции?
Рукописные священные тексты, как Ветхого, так и Нового Завета, были сплошными и не разделялись на главы. Однако богослужебная необходимость и естественная потребность лучше усвоить содержание книги при чтении привели к выделению в тексте единых по смыслу фрагментов. Так, уже в древний период ветхозаветной истории проведено было разделение на отделы, которые получили название «песуким». Это от слова «пасук». Еврейского означает слово «отдел». Песуким были разного размера. Так, отдел книги «Бытия», повествующий о творении, составлял первый отдел, соответствует нашей Библии первой главы со 2 по 4 стих. Но чаще всего отдел равнялся современному библейскому стиху. В Пятикнижии насчитывалось 5888 отделов. В книге «Псалмов» 5896 отделов. Существовало также деление на более крупные отделы, так называемые «седарим». Пятикнижие было, например, разделено на крупные отделы, на 154 крупных отдела. Традиция эта относится к VI веку до Рождества Христова. Несколько десятилетий спустя было осуществлено деление на главы. Пятикнижие было разделено на 669 глав.
Как делились священные книги в христианской традиции?
Древнейшее деление на главы греческого текста Библии впервые было сделано на полях Ватиканского кодекса. Это середина IV века по Рождеству Христову. Современное деление на главы было осуществлено в первой четверти XIII века. Около 1205 года канцлер Парижского университета, позже архиепископ Кентерберийский Стефан Лангтон, разработал систему разделения библейского текста по главам и применил ее к вульгате. Вульгата – это Библия на латинском языке. Завершил эту работу доминиканец Гук де Сен-Шир. Это разделение было внесено в еврейскую и греческую Библию. Нумерацию стихов внутри глав осуществили сначала Сант-Испанина, а затем в 540 году примерно, а затем около 1555 года Робер Этьен, парижский типограф.
Как делились священные новозаветные книги в ранней христианской традиции?
У христиан 3-5 века было принято деление новозаветных книг на зачало, главы и титлы, то есть отделы, читавшиеся за богослужением в те или другие дни года. Эти отделы были не одинаковы в различных церквах.
Что такое зачало?
Вообще, зачало с греческого – это обрубание, уменьшение, нечто отделенное со всех сторон. Термин, который обозначает пронумерованные определенным образом тематические фрагменты текстов Евангелия и апостола, на которые они разделены для чтения при совершении богослужений. И каждый такой фрагмент называется как раз зачалом. Принятое в настоящее время в Православной Церкви богослужебное деление новозаветного писания на зачало приписывается святому Иоанну Дамаскину, преподобный, живший в VIII веке.
Где можно найти деление на зачало мирянину?
Вообще Вообще, деление зачала на деление на зачало можно найти в наших календарях православных, в богослужебных календарях и в Библии. Ну, например, в календаре на каждый день есть свое чтение апостола и есть свое чтение Евангелия. Отрывок обозначает по номеру главу и по номеру стихов. Ну, например, на сегодня, на 28 мая 2019 года, Деяния апостолов. 31 зачало. Это 12 глава до 25 стиха по 13 главу 12 стиха. Евангелие от Иоанна, 33 зачало, 8 глава, с 51 по 59 стих. Это рядовое зачало на 28 мая 2019 года.
Делятся ли зачало по чину службы?
Существуют рядовые зачала, как я вот сказала только что, вот рядовое зачало, которое на каждый день седмицы в течение года. Есть зачало для праздничных служб. Например, вот 6 июня в этом году у нас мы будем праздновать Вознесение Господне. И вот на этот праздник праздничное зачало, Деяние, первое зачало, глава 1 со стиха 1 по 12 и Евангелие от Луки, 114 зачало, 24 глава с 36 по 53 стих. Это праздничное зачало, для, как раз в нем говорится, в этих отрывках говорится о Вознесении Господнем. Вот именно в этот день читаются эти зачала. Также есть разные зачала для богослужений во время Великого Поста отдельно, для общих служб, святым. Есть зачала на всякую потребу, которые используют, ну, которые читают во время таинств или совершения таинств или треп, ну и другие.
От какого события ведут счет зачала?
Счет зачал начинается вообще с Пасхи. Пасха – это центр всего богослужения. И начинается, открывает Новый год подвижного годового цикла. Первое евангельское зачало. В начале было слово. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 17 стих. Первое апостольское зачало. Первую книгу написал я к тебе. Деяния апостолов, 1 глава, с 1 по 8 стих. Ну, итак, центром годового богослужебного круга является Пасха. Центром недельного богослужебного круга является Воскресение или Малая Пасха. Центром суточного богослужебного круга является литургия. Божественная литургия – это вершина богослужебной жизни, ее кульминация. Христианин, приходящий в храм и участвующий в литургии, становится членом церкви. Это означает, что он становится частью вневременной, внеисторической и внегеографической общины учеников Христа. Следование за Христом идет сквозь века, во всех странах и во все времена, которые переживала человеческая история.
В эфире «Радио Воскресенье» с вами была Виктория Кауган и радиопередача «Сердцу полезное слово». До свидания.